Издательство Explorer Books представляет. Джеймс Хоган. Звезды в наследство. Читает Амир Рашидов. Пролог. Он вдруг осознал, что приходит в себя. Его разум инстинктивно отпрянул, будто можно было усилием воли задержать неумолимый ход секунд, отделявших забытие от яви, и вновь вернуться в безвременное небытие, где агония полнейшего изнеможения оставалась непознанной и даже непознаваемой. Молот, грозивший вот-вот вырваться из груди, наконец затих. Реки пота, вытекшего из всех пустот в его теле вместе с остатками сил, похолодели. Руки и ноги налились свинцом. Тяжелое дыхание легких вновь сменилось ровным и медленным ритмом. Его звук громко отзывался внутри тесного шлема. Он попытался вспомнить число погибших. Они получили свою последнюю увольнительную. Ему же на такое рассчитывать не приходилось. Сколько еще он сможет выдержать? Какой в этом смысл? Да и вообще, останутся ли в Горде выжившие?
Горда.
Ментальные барьеры уже не могли защитить его от натиска реальности.
Надо добраться до Горды.
Он открыл глаза. Миллиард немигающих звезд воззрились на него безо всякого интереса. Когда он попробовал шевельнуться, тело не подчинилось, будто пытаясь до последнего удержать драгоценные мгновения отдыха. Он сделал глубокий вдох и, сжав зубы от боли, моментально впившейся в каждую жилку тела, заставил себя оторваться от скалы и принять сидячее положение. На него накатила волна тошноты, голова обвисла, ударившись о лицевой щиток. Тошнота прошла, он громко застонал.
«Ну что, полегчало, солдат?»
Четкий голос доносился из динамика внутри шлема.
«Солнце садится, нам пора».
Подняв голову, он медленно обвел взглядом развернувшуюся впереди кошмарную пустошь из выжженного камня и пепельно-серой пыли.
«Где?»
Звук захлебнулся у него в горле. Он сглотнул, облизал губы и попытался снова.
«Где ты?»
«Справа от тебя, на возвышении за небольшим выступающим утесом. Под ним еще валяются огромные булыжники».
Он повернул голову и спустя несколько секунд заметил на фоне чернильного неба ярко-голубое пятно. Оно казалось далеким и размытым. Он моргнул и снова напряг глаза, усилием воли синхронизировав зрение и мозг. Голубое пятно превратилось в фигуру неугомонного Кариэля, облаченного в усиленный боевой скафандр.
«Я тебя вижу».
«Немного погодя».
«Что-нибудь еще?»
«Местность на той стороне возвышения сравнительно ровная, так что какое-то время идти будет проще. Дальше становится более каменистой. Иди-ка посмотри».
Он осторожно приподнял руки, чтобы нащупать точку опоры на расположенной позади скале, и, прижавшись ими к каменной толще, резким толчком перебросил вес туловища вперед, к ногам. Колени охватила дрожь, лицо исказилось от боли, когда он попытался сосредоточить оставшиеся силы в сопротивляющихся бедрах. Сердце опять бешено застучало, дыхание потяжелело, все его старания пошли прахом, и он снова упал на камни. В рации Кариэля зазвучал скрежет его натруженного дыхания.
«Конец. Не могу пошевелиться».
Голубая фигура на линии горизонта повернулась.
«Эй, ты что такое говоришь? Нам остался последний рывок. Мы уже там, дружище, мы уже там».
«Бестолку. Я спекся».
Кариэль выждал несколько секунд.
«Я спускаюсь».
«Нет, иди дальше. Кто-то же должен туда добраться».
Тишина.
«Кариэль!»
Он оглянулся туда, где стояла фигура, но та уже исчезла под разделявшими их камнями и была вне досягаемости прямой связи. Спустя 2 минуты она показалась из-за ближайших булыжников, перемещаясь по земле длинными легкими прыжками. Приблизившись к сгорбленному владельцу красного скафандра, Кориэль перешел на шаг.
«Давай, солдат, поднимайся на ноги. Там ждут люди, которые от нас зависят».
Он почувствовал, как его схватили под руку и подняли безо всякого сопротивления, будто в него втекала часть бескрайних запасов силы самого Кориэля. Какое-то время у него в голове все плыло, и он оперся верхней частью лицевого щитка на плечевой знак отличия своего исполинского напарника.
«Ну ладно»,
— наконец выдавил он.
«Идем».
Час сменялся часом, и тонкая змейка следов, во главе которой шествовали две цветных точечки, направлялась на запад, петляя через пустошь среди неуклонно растущих теней. Он шел будто в трансе, не чувствуя ни боли, ни усталости, вообще ничего. Казалось, что горизонт не меняется, вскоре он уже не мог на него смотреть. Вместо этого он стал выбирать очередной крупный камень или утес и отсчитывать шаги, пока они не добирались до намеченной цели.
«Еще на 230 меньше».
Затем он повторял то же самое снова и снова и снова. Скалы шествовали мимо них в медленной бесконечной процессии. Каждый шаг превращался в отдельный триумф силы воли, намеренное осознанное усилие, призванное сдвинуть одну из ног еще на шаг вперед. Когда он оступался, Кориэль всегда был готов ухватить его за руку. Когда падал, помогал подняться. Кориэль никогда не уставал. Наконец они остановились. Вокруг них простиралось ущелье, метров 400 шириной, по обе стороны от которого тянулись цепочки приземистых разломанных утесов. Он осел на ближайший булыжник. Кориэль стоял на несколько шагов впереди, обозревая ландшафт. Вереница возвышавшихся прямо перед ними скал прерывалась тесниной, отмечавшей место, где крутая и узкая расщелина резко обрывалась вниз, врезаясь в стену основного ущелья. Вниз от основания расщелины вела 15-метровая груда скопившихся камней и обломков скал, которая сливалась с ложем ущелья неподалеку от того места, где стояли Кориэль с напарником. Кориэль вытянул руку, указывая вверх, за пределы расщелины.
«Горда будет примерно в той стороне»,
— не поворачиваясь, сказал он.
«Лучший способ туда попасть — это подняться на тот хребет. Если останемся на равнине и пойдем в обход, на это уйдет слишком много времени. Что скажешь?»
Напарник вперился в него взглядом, полным немого отчаяния. Каменная осыпь, сужавшаяся у входа в расщелину, казалась настоящей горой. Где-то далеко за ней возвышался иззубренный хребет, белеющий в ослепительном сиянии солнца. Без шансов. Кориэль попросту не дал ему погрязнуть в сомнениях. Каким-то чудом, поскальзываясь, спотыкаясь, падая и съезжая по камням, они сумели добраться до входа в расщелину. Дальше стены сужались и искривлялись, заворачивая влево и скрывая из вида покинутое ими ущелье. Они вскарабкались выше. Вокруг них, вдоль кромок камней, расколотых под тысячи безумных углов, полосы отраженного света сталкивались с безднами теней. Его мозг уже не мог различать какие бы то ни было формы и очертания в этой сумасшедшей черно-белой геометрии, которая напоминала мельтешащий на сетчатке калейдоскоп. Узоры становились то больше, то меньше, сливались друг с другом и кружились в угаре визуальной какофонии. Его шлем грохнулся на пыльный грунт, и лицо ударилось о щиток. Кориэль поднял его на ноги.
«Ты сможешь. С того хребта мы увидим горду. Дальше дорога будет идти только вниз».
Но фигура в красном медленно опустилась на колени и согнулась пополам. Голова внутри шлема вяло покачивалась из стороны в сторону. Наблюдая за этим, Кориэль наконец осознал неотвратимую логику, о которой уже было известно более глубоким, бессознательным частям его разума. Он сделал глубокий вдох и осмотрелся. Чуть ниже по склону они прошли мимо углубления диаметром около 1,5 метра, вырытого в основании одной из скальных стен. Оно напоминало останки заброшенных раскопок, вероятно, предварительную выемку грунта, оставшуюся после геолого-разведочных работ. Великан нагнулся и, схватившись за страховочный ремень, который удерживал ранец на спине оцепеневшей у его ног фигуры, оттащил тело вниз, к пещере. В глубину она была 3 метра. Не теряя времени, Кориэль расположил фонарь так, чтобы тусклый свет отражался от стен и потолка. Затем он достал из рюкзака напарника продовольственные пайки, уложил его тело к задней стенке, постаравшись придать ему максимально удобную позу, и положил контейнеры с едой так, чтобы до них было легко дотянуться. Когда он уже заканчивал все приготовления, его спутник моргнул, открыв запрятанные за шлемом глаза.
«Здесь с тобой ничего не случится. Просто подожди немного».
Из голоса Кориэля исчезла привычная резкость.
«Я отправлю сюда спасателей из города. Ты и оглянуться не успеешь».
Фигура в красном подняла обессиленную руку, и ей удалось издать шепот.
«Ты попытался. Никто бы не смог».
Кориэль обхватил его перчатку обеими руками.
«Нельзя сдаваться. Это никуда не годится. Тебе надо просто чуть-чуть подождать».
Гранитные щеки внутри его шлема были влажными от слез. Кориэль попятился к выходу и отсалютовал в последний раз.
«Увидимся, солдат!»
А потом исчез. Оказавшись снаружи, он соорудил из камней небольшую пирамиду, чтобы пометить местоположение пещеры. Такие пирамиды он был готов выстроить на всем пути до Горды. Наконец Кориэль выпрямился и, дерзко повернувшись, взглянул на окружавшее его запустение. Казалось, что камни кричат ему сверху вниз, заливаясь беззвучным издевательским смехом. Звезды над головой были, как всегда, неподвижны. Он поднял сердитый взгляд на расщелину, ведущую к ярусам скал и террас, охранявших хребет, который по-прежнему возвышался где-то вдали. Губы Кориэля вновь изогнулись в оскале, обнажив зубы.
«Значит, теперь мы один на один, да?»
— прорычал он, обращаясь к самой Вселенной.
«Ну ладно, сволочь. Посмотрим, сможешь ли ты взять этот раунд».
И, двигая ногами на манер медленных поршней, пошел на приступ склона, который становился все круче по мере набора высоты.